Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. «Девять помышлений ублажих в сердце моем, — говорит мудрый, — а десятое изреку языком, — человек, веселяйся о чадях, — премудрый Сирах». Если мудрый так дорого ценил, дорогое для мудрости сокровище слова, что самые лучшие помышления своего сердца не спешил изрекать языком, то, конечно, радость доброго отца о своих детях была лучшим из лучших его помышлений, когда для этого предмета он не усомнился пожертвовать словом. Так должно согласиться, что чистая радость о детях, доступная родительскому сердцу, стоит того, чтобы для нее умолчать о девяти других радостях в жизни. Надобно согласиться, что из естественных радостей, какие среди всех печалей и забот еще оставлены человеку в этой жизни, нельзя найти более истинных и прочных, как радости семейные, радости утешения прекрасные по их чистоте, высокие по их внутреннему достоинству, благотворные по их плодам, и прибавим драгоценные по тем трудам и подвигам, каких они требуют, прежде чем созреют. Заботы и труды, даже печали и слезы, соединенные с воспитанием, с образованием души, подобного нам существа, понятны вполне только тому, кто в собственной жизни был призван к этому священному долгу, и тому прибавим, кто этот долг хотел выполнить со всем усилием благоразумия, усердия, постоянства. Если воспитание уподобляют земледелию и труд родителей или воспитателей труду землепашца, который полагает семя в недра вскопанной, удобренной земли, и, пролив много пота, должен с терпением ожидать плодов благовременных, то при этом сравнении довольно вспомнить, что возделать бесчувственную почву далеко не то, что воспитать характер души свободомыслящей и чувствующей, и что непостоянство стихий, бури и непогоды, часто губящие весь плод трудов земледельца, совсем не то, что бури страстей человеческих и непостоянство разнообразных случаев жизни. Как часто эти бури исторгают с корнем все, что лучшего было посеяно в юной душе, и как часто такие случаи не спровергают самые лучшие планы образования и жизни человека. Однако ж, еще хуже того было бы отчаиваться во всяком воспитании. На все есть своя наука и надежда. Скажем же, вслед за мудрым, 9 и 10 прекрасных мыслей можно питать в душе, смотря на жизнь, но нельзя не высказать мысли одной: «Счастлива жизнь, благовоспитанные». Немножко остановимся на этом предмете, возлюбленные наши слушатели. Задача воспитания разрабатывается и от времени до времени к полному решению подвигается многими усиленными действиями в жизни тех тружеников истины и добродетели, которые призываются служить человечеству, как законодатели, правители, избранные служители науки и религии, истинные отцы народов и семейств, их трудами и опытами, их прозрениями в жизнь человеческую приводится в ясность идеал совершенства и счастье человека по степеням его восхождения и преуспевания на временном, разумно-нравственном и общественном поприще, по степеням расширения потребностей внутренней и внешней жизни. Так известный Платон в своей «Республике» по нуждам времени начертал идеал гражданина. Так на поприще несравненно совершеннейшего образования жизни Моисей в законе начертал образ истинного израильтянина, или лучше под этим частным образом представил идеал жизни человека подзаконного, имеющего воспитаться для жизни благодатной. Так, наконец, Евангелие, соответственно высшему состоянию духовной жизни человечества, изображает нам совершеннейшие черты человека возрожденного, долженствующего воспитаться для жизни вечной. Так для всякого возраста рода человеческого есть свой идеал воспитания. Как идеал он имеет характер общности, поскольку не ограничивается никакими частными отношениями жизни человека или частными его целями, имеет характер высшего, необходимого правила, которому все частные правила воспитания по всем частным его направлениям должны подчиняться. Всякое частное воспитание в кругу жизни, семейной или даже гражданской, постольку имеет достоинств и совершенств, поскольку соответствует и приближается к этому идеалу. Иначе оно не может быть правильно, не может иметь довольно твердости в своих началах и полноты в своем объеме. Так, например, естественное начало разума или правила естественной нравственности могут прекрасно образовать человека, но в настоящее время в христианстве такое воспитание недостаточно. Свет совершенно обманывается, когда на правилах такого мнимо прекрасного воспитания думает утвердить современную жизнь обществ человеческих. Это прекрасное воспитание на переходе от внешнего к внутреннему или от школы образования к жизни и деятельности составляет не более как прекрасную наружность, которая может прикрыть, но не может истребить безобразие естественно-нравственной порчи души, как часто это внутреннее безобразие изменяет человеку в жизни, проглядывая сквозь тонкое покрывало светского образования. Но нет другого средства исправить это безобразие, кроме высшей силы благодатной, сокрытой в христианстве. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 4 по Пятидесятнице. Для теории воспитания Полезно было бы начертать историю его, чтобы можно было видеть, как идея человеческого разумно-нравственного воспитания постепенно раскрывалась и возвышалась в жизни человечества, и как осуществлялась в частных правилах воспитания принадлежащего жизни семейной и гражданской. Но этот труд в своих подробностях был бы слишком продолжителен и обременителен. Заметим вообще, что в рассуждении жизни человечества в ее историческом развитии существует два противоположных взгляда. Можно их применить столько же в литературе, сколько и в обществе. Одни превозносят старое и прошедшее, другие восхищаются настоящим и новым. Для одних все старое имеет особенную цену, потому самому, что это старое, по привычке представлять древние времена лучшими временами жизни человеческой, временами, от которых человек постепенно уклонялся к худшему, так что вся жизнь его чем далее от старины, тем далее от своей первоначальной чистоты, простоты и добродетели. И напротив, чем глубже погружается в стихии древности, тем ближе к этим совершенствам. Думаю даже, что если бы из настоящего времени можно было бы что-нибудь противопоставить прошедшему как лучшее или, по крайней мере, как равное, то это доказало бы только нашу слепоту, слабость чувства, которое уже не способно постигать истинно великого в человеке, противоположный всему образ мыслей всякого совершенства ищет в новом, не более как потому, что это новое. Он предполагает состояние рода человеческого первоначально грубым и несовершенным, и только постепенно усовершающимся. Отсюда, если еще не близко полное совершенство, то, по крайней мере, каждый шаг вперед производит нечто лучшее, нежели что было прежде. Чувство силы исполняет нас при такой самоуверенности, побуждает нас постепенно усовершаться, и когда таким образом наша деятельность, обращенная на нас самих, возвышается, мы усматриваем факты дальнейшего усовершенствования и в нас самих, и вне нас, и через нас, в общем и целом. Будущее лежит пред нами, как великое царство, ничем не затемняемого света, полного развития ума, свободы, блаженства. Вот два взгляда на жизнь. Разумеется, что первый в пользу старины господствует в людях старейшего возраста, которых мысли уже не подходят под новейшие теории, и даже можно примечать, что этот взгляд преимущественно и свойствен старому времени, когда так важно и свято было правило воспитания пред лицем и седаго, пред лицем седаго восстание и почти лице старче. Новейшее время, напротив, по выражению одного писателя, хочет сажать дитя на стул, чтобы оно судило своих родителей. За первый взгляд кажется и сама природа, поскольку чтобы дитя было судьёю своих родителей, неестественно. Но справедливость требует сказать, что в том, равно как и в другом образе мысли, есть неправильность, и именно их односторонность. Если мы будем рассматривать человека в самом себе, в собственном его существе, то всегда увидим, что сам в себе он всегда один и тот же, и что образование, как показывает уже само слово, может дать только тот или другой образ его жизни, и как образ, а не существо, всегда может изменяться, столько же к лучшему, сколько и худшему. Но чтобы изменялось самое существо человека, для этого нужна сила высшая. Поэтому-то, если будем смотреть на жизнь человека естественную, в собственных ее пределах заключенную, то также нельзя своим умом доказывать, что она становится постоянно хуже, как трудно решать и то, что эта жизнь сама собою в собственном развитии идет и должна идти к совершенству. Укажут ли нам на обширное в настоящее время развитие наук? Наука не то, что природа, и не то, что жизнь. Укажут ли на чрезвычайные успехи цивилизации? Цивилизация далеко не то, что внутренняя духовная жизнь человека, принадлежащая к высшему миру, куда никакие общественные законы или формы не достигают. Совсем иначе представляется жизнь человека, когда ее рассматриваем в чертеже провидения, сколько само провидение благоволит открывать нам, когда смотрим на человека под рукою вечной любви, которая прежде всего сама на себя приняла его воспитание. К сей-то любви последней, сию минуту родившийся человек столько же близок, как первый. И если первый человек сам исторгся из ее рук, впал во все заблуждения ума и сердца, то мы знаем, что сделала любовь для восстановления падшего. Настоящее состояние человека, поврежденное в глубине его естественной жизни, озаряется светлыми лучами благодатного обновления с высоты любви пренебесной. Вот пункт соединения и примирения обоих противоположных взглядов на жизнь. Кто допускает, что первоначальное состояние человека было невинно и совершенно, кто признает вместе с тем, как глубоко человек не спал из этого состояния, тот должен знать и то, что провидение опять благоволит восставить человека к совершенству. И наоборот, кто хочет доказывать, что человечество с постепенным образованием своих сил становится время от времени не тем, что было прежде, тот должен согласиться, что при всем образовании настоящее состояние природы нашей совсем не так совершенно, как первобытное. Есть состояние возрождения, опять же, не естественного, а высшего, благодатного. Так есть золотой век за нами, есть золотой век пред нами, век настоящий, переход и от первого к последнему. Ну а на этом мы приостановимся, дорогие слушатели. Но прекрасные, чудеснейшие богословские мысли, которые мы предложили вам преосвященного Иоанна, епископа Смоленского, действительно стоит того, чтобы вслушаться в них и для себя избрать нужное и полезное и согласиться во многом с этим духовно сильным богословом XIX века. Ну а мы перейдем к нашим чтениям, воскресным евангельскому чтению недели 4 по Пятидесятнице. С 4 по 10 недели, до 10 недели чтениями Евангелия Церковь излагает учение о вере в примерах. В нынешний воскресный день читается Евангелие о чудесном исцелении в Капернауме сотникова слуги, который был расслаблен, люте стражда и хотяше умреть, показующие в сотнике и притом язычники черты высокого смирения и живой веры в Иисуса Христа и божественное всемогущество Спасителя, которое особенно является на помощь смирению и вере. По своему смирению сотник произнес Иисусу Христу: «Господи, несмь достоин да под кров мой внидиши», а по своей живой вере сказал: «Но токмо рцы слово, и исцелеет отрок мой». Господь, и такое смирение, и такая вера высоко награждены. Господь удивись о вере и смирению сотника и сказал грядущим по ним: «Аминь, глаголю вам, не во Израиле толики веры обретох, являя свое божественное всемогущество над умиравшим, в удалении от него словом своим исцелил его по вере сотника». Но давайте возвратимся непосредственно к евангельскому чтению недели 4 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Thank you. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой.
Дивное сочетание глубокого смирения с высокой верою показывает нам этот римлянин по сказанию слышанного нами Евангелия. Сознавая себя недостойным посещения Иисусом Христом, как язычник, но крепко веруя в чудодейственную силу Его, этот римлянин просит Господа сказать только одно слово для исцеления любимого им отрока. От этого слова решительно он ожидает выздоровления болящему. «Пророцы, Господи, слово благословения». Такова была вера этого человека в благословение Господа. Она да послужит и нам в незаменимый пример последования. Кто сколько-нибудь наблюдал за ходом своей жизненной деятельности, тот не может не сознаться, что без благословения Божия нельзя ожидать ни счастливого успеха, ни благополучной удачи в каком бы то ни было предприятии. Напротив того, все идет чинно, просто, успешно, когда Господь благословит. Господь благословил 12 безвестных верующих тружеников идти на проповедь Евангелия, и вот тысячелетие свидетельствует о силе Божия благословения, проявленной в чудном успехе евангельской проповеди, наперекор всем препятствиям, казавшимся решительно непреодолимыми. Благословение Господа есть ничто иное, как выражение воли Господне на то, что делается, Его соизволение. Так как воля Божья всегда премудрая, всегда предобрая, всегда всесильная, то и противиться никто и ничто не может. Своей премудростью она препобеждает всякую хитрость, обличает коварство, уничтожает лукавство, своей же неизреченной добротой устраняет всякую скорбь, неудачу, болезни и вознаграждает всякую утрату. Чего же нам, если мы веруем в Господа, подобно римскому сотнику, о котором сегодня благовестил евангелист, ожидать от благословения Божия? Всего на то, что оно будет простираться, если оно будет простираться на телесное здравие, благословляемого, то он непременно будет здоров бессрочно, по человеческому счету, потому что благословивший его Господь будет хранить его так, что около него умрут сотни тысяч тьмы, а он останется живым. Если благословение Господа будет простираться на успехи благословляемых в желании быть добрыми, чистыми, то это желание исполнится, как бы ему ни препятствовали, потому что благословивший Господь сам будет возбуждать охоту и стремление к нравственному усовершенствованию. Он сам подкрепит наши силы в подвигах служения. Он сам удалит от нас соблазны. Он удержит нас на стезе добродетели, искренней дружбы, верности, постоянства. Словом, все прекрасное зависит от благословения Господня. Семейное счастье, девственный подвиг, место, чин в обществе, счастье на земле и блаженство за гробом, в стране, куда люди идут от земли, но откуда уже не возвращаются на землю. И спросив благословение Божие, человеку легко умирать. Расставаясь с любимым на земле, он слышит еще более отрадный голос самого Иисуса Христа. «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от сложения мира». Если так важно благословение Божие для нас на земле и по смерти нашей, то не дорожить им, не желать его и не молиться о нем Господу Богу можно разве только легкомысленным, решительно не понимающим своей пользы. Но, дорожа благословением Божиим, предварительно надо принимать его только на одно доброе. Недобрые намерения Бог благословлять не станет и не может. Напрасно стал бы молиться Богу о благословении человек, посягающий на чужую собственность, или человек, решившийся солгать, обмануть для того, чтобы причинить обиду, неприятность, насмешку другому. Молитва таких людей о благословении никогда не может быть услышана. Только к намерениям добрым и расположениям Богу угодным прививается Божие благословение, и совершаются дела дивные и чудеса невообразимые. Даже мы знаем и видим, что от благословения Божия сподобляющиеся его ленивцы делаются людьми деятельными, трудолюбивыми, тунеядцы, ретивыми, скупые, сребролюбцы, милостивыми, пьяницы, трезвыми, моты и легкомысленные, бережливыми и благоразумными, нечистые на руку людьми, честными, драчуны, тихими, сквернословы, душевно целомудренными, лжецы, в слове осторожными, неверные мужья, любящими, бесхозяйственные, неряшливые женщины, аккуратными, чистоплотными, хозяйственными, распутные, благочестивыми, вольнодумцы, православными, подобно римскому сотнику, который был язычник, но после благословения Божия стал ревнитель веры Христовой и занял назидательное место во Святом Евангелии. Если же кто не верует словам этим, тому советуем испытать на самом себе. Если кто-либо из перечисленных нами духом больных находится с нами, и если имеет намерение исправиться, то просим их усердно помолиться Господу, дабы Он не за праведность их и не за добродетель, но за живую веру одну благословил их. Сердцеведец, Господи, пророци Слово Твое нам, молящимся, да будет оно нам благословением, исцеляющим от душевных и телесных недугов, для прославления Всесвятого Твоего имени. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Господне есть спасение.
Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу на предстоящей седмице в понедельник 6 июля по старому стилю 23 июня. Празднество в честь Владимирской иконы Божьей Матери установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. Итак, Владимирская икона Богоматери, как апостольская, в православном Отечестве нашем стяжала великую славу. Церковь во Владимире, в которой первоначально поставлена была икона, называется в летописях преименитою. Это святая икона, по вере в нее князей, воевод и воинов, участвовала во многих походах русского войска, и многие иные священные воспоминания соединены с нею и свидетельствуют о благодати Божией, действующей посредством ее. В 1164 году Владимирская икона находилась в походе Андрея Боголюбского против волжских болгар, коих победил он заступлением Богоматери. По убиении Боголюбского в 1173 году народ, подстрекаемый безначальными убийцами, грабил Боголюбов и Владимир. Священник Николай, прибывший с Боголюбским из Вышгорода, в полном облачении открыл хождение с Владимирской иконой по улицам города, и мятеж утих. После Боголюбского решено было во Владимире отдать престол княжения Северского Ярополку и Мстиславу Ростиславичем, племянникам Боголюбского. Они в первый день своего княжения захватили себе серебро и золото Владимирского храма и отобрали на себя волости и дани, пожертвованные ему Боголюбским. Ярополк самую икону Владимирскую отдал зятю своему Глебу Рязанскому. Это возбудило всеобщее негодование в жителях Владимира. Решились изгнать Ростиславичи, коих воины, шедшие для одоления Михаила Юрьевича, призываемого на престол Владимирский, не вступив в бой, бросили княжеское знамя и обратились в бегство, гонимые гневом Божиим и Святой Богородицы. Глеб Рязанский, коему отдана была икона Владимирская, сам со смирением возвратил ее. «Я виноват во всем», — говорил он. «Мы же да подивимся», — говорит летописец, — «чуду новому и великому и преславному Матери Божией, как заступи град свой от великих бед и граждане своя укрепляет. Утеши их Бог и Святая Богородица Владимирская». «Себо владимирцы прославлены Богом по всей земле за их правду Богове им помогающую». И неоднократно охраняла и осеняла своим покровом Владимирская икона суздальцев и владимирцев. Во время пожара в 1185 году, 13 апреля, истребившего во Владимире соборный храм со всем его богатством, Владимирская икона сохранилась невредима. Во время нашествия татар под предводительством Батыя февраля 7 в 1237 году икона лишилась драгоценного оклада, но сама осталась невредима по благодати Богоматери, неотъемлемой от ее иконы, в уверении благочестия и на соблюдение земли русской. В 1380 году 8 сентября Дмитрий Иоаннович Донской помощью Богоматери Владимирской одержал победу над Мамаем. Слава города Владимира, можно сказать, возрастала и распространялась в продолжении 242 лет, в кои обитала в нем Владимирская икона Богоматери, именовала, когда в Москве воздвигнут был храм Богоматери, святая икона Владимирская перенесена туда. С этого времени начала возвышаться Москва над всеми княжествами русскими. В Москве, как и во Владимире, чудотворная икона прославилась многими благодатными и чудесными знамениями для спасения Москвы и всего Отечества. О благодати Божией от всего образа, явленной в то время, как он перенесен был в Москву, свидетельствует особенно празднование совершаемые Православной Церковью в честь Владимирской иконы Богоматери. Три раза в году Церковь празднует Владимирской иконе Пресвятой Богородицы в благодарность за троекратные помощью ее славное избавление древней столицы нашей и Отечества от врагов, а именно 26 августа, 23 июня и 21 мая по старому стилю. Итак, в нынешний день 23 июня или по новому стилю 6 июля это второе празднование Божьей Матери иконы Владимирской Пресвятая Православная Церковь совершает в благодарение за избавление Отечества невидимым заступлением Богородицы от ордынского царя Ахмата в 1480 году при великом князе Иоанне III Васильевиче. Ахмат, царь Золотой Орды, шел ограбить и разорить Москву и достиг уже во Волыни реки Угры, которую православные называли поясом Богоматери, охраняющим московские владения. Москва страшилась. Мать великого князя с его сыном для безопасности уехала в Ростов. Князь, укрепляемый советами, молитвой и благословениями святителей, подвязался за веру и отечество против врагов. Между тем, по предстательству Пресвятой Богородицы совершилось дивное избавление Отечества. Великий князь повелел отступить своим войскам от Угры, на татар напал страх, и они, думая, что русские устроили для них засады, начали отступать, сперва тихо, медленно, а ночью побежали, гонимые одним страхом. Это избавление от Ахмата было совершенным свержением с России ига татарского. В благодарность за окончательное освобождение Москвы и Отечества от поносного ига поганых татар с заступлением Божьей Матери, установленным в 1480 году, 23 июня или 6 июля, подобно первому празднеству Сретения, то есть встречи Владимирской иконы Богоматери с крестным ходом в Сретенский монастырь. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о праздновании Владимирской иконы, иконе Божией Матери, которая совершенно установлена в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году. Дорогие наши радиослушатели, во вторник на предстоящей седмице 7 июля по старому стилю 24 июня великий праздник в честь Рождества честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Как солнце правды Христос, Спаситель наш, захотел воссиять миру, то прежде явилась денница, предтеча Христов Он родился в Ютте близ Хеврона от праведной Елисаветы, неплодной и замотаревшей во днях своих, как древле Исаак от состаревшейся Сары. Чудесное Рождество Иоаннова было предтечью еще более чудесному Рождеству Христову. Соседи, сродники и знакомые, услыша о Рождестве Иоанна, возрадовались, что Господь сотворил с Елисаветою милость, отъял от нее поношение бесчадства. Восьмой день обрезали младенца, назвали его, как предсказал архангел, Иоанном, именем приличнейшим тому, который долженствовал приготовить людей к принятию благодати Иисуса Христа. Иоанн значит «благодать». Все удивились этому новому имени в родстве Захарии и Елисаветы. После сего тотчас отверзлись у Захарии уста, разрешился язык, и Захарий стал говорить, благословляя Бога. При столь видимых знамениях всемогущей благодати Божией на всех окрест живущих напал страх. Все, слышавшие о событии рождения Иоанна, помышляли, что будет младенец сей. Захария же по внушению Духа Святаго возвестил о близком исполнении предсказанного пророками избавления людей и о высоком назначении Иоанна быть предтечею Спасителя. «И ты, отроча, между прочим, говорил Богу вдохновенный старец, наречившийся пророк Вышнего, предыдешь Его пред лицем Господним, уготовати пути Его, дати разум спасения людям, Его восставление грех их». Младенец же Иоанн возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Для того, говорит Златоуст, чтобы не видеть и не слышать злодеяний человеческих. Воспоминание Рождества Предтечи Христова согласно свидетельству Евангелия, что о Рождестве Его многие возрадуются. С первых времен христианства установлен праздник между сочинениями отцев Церкви IV века. Сохранились многие поучения на этот праздник, произнесенные ими в разных странах. Таковы поучения святого Амвросия Медиоланского, святого Иоанна Златоустого, Августина и многих других. В V веке в честь предтечи созидаемы были храмы, в V веке Анатолий Константинопольский, в VII Андрей Критский, в VIII Иоанн Дамаскин, в IX монахиня Кассия и другие написали многие песнопения, коими церковь ныне прославляет предтечу в день его Рождества. Праздник Рождества Иоанна Предтечи отнесен к 24 числу июня, соответственно Рождеству Христову, которое Иоанн упредил 6 месяцами и, соответственно, смиренному отзыву великого пророка о себе самом в отношении к Иисусу Христу. Ему подобает расти, мне же молитесь. Этот отзыв Предтечи, по словам Амвросия Медиоланского, подтверждается самым временем. В праздник Рождества Иисуса Христа день растет, а в праздник Рождества Иоанна умаляется. В Рождество Иисуса Христа день пребывает, поскольку является Спаситель мира, а в Рождество Иоанна умаляется, поскольку рождается последний пророк, ибо закон и пророцы до Иоанна. При летнем умолении дней светильник, горевший и светивший, святой предтеча Иоанн, конец Ветхого Завета начинает умоляться, а при зимнем возрастании дней Христос, Господь Свет Истины, восходит и распространяется. День Рождества Святого Иоанна Предтечи есть великий христианский праздник, хотя и не 12-й, прославляя чудесное зачатие Предтечи, который исполнился Духа Святаго еще от чрева Матери своей Церковь, торжественнее прославляет его рождение, о котором, по словам Евангелия, будет радость и веселье, и многие возрадуются, и которые возвеличила Елисавету и обрадовала соседей и родственников. Блаженный Августин в слове своем на день Рождества Предтечи говорит: «Сегодня празднуем мы день рождения святого Иоанна, честь, какая, по нашему мнению, не воздается ни одному святому. Во всем христианском мире празднуется и почитается день рождения только Господа и святого Иоанна. Иоанн родился от неплодной, Господь от Девы. У Елисаветы побеждено неплодство, у святой Марии изменен естественный закон рождения. Кто же Иоанн? Для чего он предназначен? Он есть великий Иоанн, о величии которого засвидетельствовал сам Спаситель наш, сказавший: «Не воста врожденных женами боли Иоанна Крестителя». Иоанн превосходит всех и пророков, и патриархов, превосходит всякого рожденного от жены. Иной, может быть, скажет: если Иоанн более всех рожденных женами, то он более и Спасителя. Нет, Иоанн есть сын жены, а Христос — сын Девы. Иоанн родился из недр тленной плоти, а Христос — от нетленных кровей Девы. Иоанн послан пред Господом, который, сделавшись человеком, имел явиться по исполнении определенного времени. В Иоанне обитала такая благодать и величие, что его считали за Христа. Но что сам Иоанн свидетельствует о Христе? От исполнения Его мы все прияхом и благодать возблагодать. А кто мы? Все пророки, патриархи, апостолы, все святые до Рождества и по Рождестве Христа бывшие. От исполнения Его мы все прияхом, мы сосуды, а Христос — источник. Иоанн есть человек, а Христос — Бог. Человеку надлежало умалиться, чтобы Бог возвеличился, как сам Иоанн говорит о Иисусе Христе: «Он ему подобает расти, мне же молитесь». Показуя умоление человека, Иоанн родился сегодня, когда дни умоляются. Являя величие Бога, Христос родился в такое время, когда дни возрастают. Великое святое дело, братья, мы празднуем день Рождества Иоанна, равно как и день Рождества Христова, потому что и то, и другое Рождество есть тайна. Одно есть тайна нашего умоления, другое — тайна нашего возвеличения. Мы умолились через человека, чтобы через Бога возрасти. В себе самих мы умолились, чтобы в Боге возвеличиться. Гордость человеческая должна быть умолена, чтобы возросло к человеку божественное милосердие. Умоление человека и величие Бога примечаются и в страданиях Иоанна и Христа. Показуя умоление человека, Иоанн усечен, являя величие Бога, Христос вознесен на крест. Желательно, возлюбленные братья, чтобы мы для празднования настоящего дня с духовным весельем расположили сердца свои к творению посильной милости, хранению со всеми мира. Желательно, чтобы мы из любви к Богу и ревности к доброму поведению всемерно стремились удалить все шутки и соблазнительные слова не только от себя и своих семейств, но и от всех нам принадлежащих. Желательно, чтобы сей святой праздник не был омрачен мирским пением. Только тогда святой Иоанн исполнит наши молитвы, если мы праздник его будем проводить в мире, воздержании, чистоте, без забав. Об этом я напоминаю вам, возлюбленные братья, по отеческой заботливости о вас. Я уверен, что вы при благодатном содействии Божьем будете сохранять не только себя, но и всех зависящих от вас в совершенной скромности, чистоте и воздержании. Посему, благодаря Богу, я вместе молю Его, чтобы Он дал вам смысл твердо желать и приобретать то, что свято, и содействовал вам к утверждению вас в спасительном праздновании. Таково прекрасное напутствие святителя Амвросия Медиоланского для нас с вами, дорогие, при праздновании этого великого праздника в честь святого Иоанна Предтечи. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью на многое и премногое лето. Аминь.